Нет, так не надо. Так лучше, так светлее. Ну что? Давайте я вам сегодня буду рассказывать про психоанализ Фрейда и что из этого получилось. Ну, я вам рассказывала про ситуацию, в которой Фрейд принялся изобретать свой психоанализ. Как дело было? Кругом царило ханжество. И, соответственно, на этом фоне была эпидемия истерических расстройств. Всяческие конверсии, всяческие потери речи, истерические параличи, потери чувствительности и вообще что попало. И ну, я не буду вам заново пересказывать там жизненный путь Фрейда, я про это уже рассказывала, причем, по-моему, даже целых два раза. Ну, вы помните, что одно начинал он работать с таким известным психологом, звали его Брейлер. И Брейлер лечил истерию тем, что он внимательно выслушивал рассказы своих больных о травмирующих событиях. И многим больным это помогало. То есть вот люди долго и подробно про это рассказывают, им становится лучше. И они даже вдвоем потом издали книгу, которая так называлась «Лечение истерии». Но после издания этой книги, которая имела довольно большой успех, они внезапно поссорились навсегда. И, в общем, так и история и осталась неизвестной, из-за чего они поссорились. То ли кто-то кому-то позавидовал, то ли значительно более молодой Фрейд как-то вот в связи с Эдиповым комплексом как-то специфически отнесся к Брейлеру. В общем, история об этом умалчивает. Ничего мы про это не знаем. Знаем только, что они поссорились и больше никогда уже друг с другом приветливо не разговаривали. И Фрейд стал работать один, используя метод свободных ассоциаций. Толкование сновидений, которому он предавался сначала на почве, на материале своих собственных сновидений. То есть он начал с того, что он истолковывал собственные сновидения. Он предположил, что сновидения, они позволяют в символической форме получить удовлетворение каких-то тайных желаний, которые не могут быть удовлетворены в бодрствующем состоянии. И вот сны, они удовлетворяют в символической форме эти нереализованные желания. И написал он книгу «Толкование сновидений», издал ее, и за первые 8 лет было продано аж 600 экземпляров этой книги. То есть как-то не принесла она ему ни успеха, ни известности. И вообще известность пришла к нему после того, как его пригласили в Соединенные Штаты читать лекции. И он поехал туда. И в Штатах имел необыкновенный успех, после чего сделался человеком известным, знаменитым. Вокруг него собрались последователи, были организованы психоаналитические среды, на которых народ обсуждал всякое разное. И психоанализ отправился в будущее, можно сказать, с большим успехом. Что же называется психоанализом? Психоанализом называются три взаимосвязанные вещи. Во-первых, имеется психоаналитическая теория личности. И это первая связанная, опирающаяся на клинические наблюдения теория личности в истории, которая описывает ну, в довольно понятной форме структуру личности, описывает мотивацию, описывает причины поведения, описывает причины возникновения психопатологии и возможные пути к терапии. Это, значит, первая вещь. Вторая вещь. Психоанализом называется метод исследования психической деятельности. И третье. Психоанализом называется метод терапии, психотерапии психических расстройств. Каким образом? Метод терапии психических расстройств.
Второе
– это способ исследования, это метод исследования психической деятельности. И метод терапии. Это все такие взаимосвязанные вещи. И сейчас мы начнем с теории личности. Фрейд был человеком своего времени, и, соответственно, он уважал науку, уважал естественные науки. Он и собирался быть естествоиспытателем, и, в общем, работал в этой области, и написал статьи про яички у угря и особенности строения нервных клеток у золотых рыбок. Было в его молодости такое. То есть он, в общем, человек был такой естественно научный и уважал всяческие достижения современной ему науки. В частности, идеи сохранения энергии. Закон сохранения энергии были ему близки и понятны. И всякие идеи относительно там, динамических связей, всяких энергетических потоков, они тоже как-то вполне его впечатляли. Поэтому он начал с того, что постулировал, что вот энергия, которая двигает человеческую жизнь вперед, имеет нейрофизиологическое происхождение. То есть вот она имеет такое естественное происхождение. Вот мы едим, да, и еда в нас перерабатывается в энергию. И у нас имеется в организме некоторое количество энергии. Вот такой простой биологической энергии. И эта вот простая биологическая энергия, она образует внутри человека некоторые побудительные силы, инстинктивные, которые называются инстинктами или драйвами. Драйв – слово английское, и вот в английской литературе вместо слова «инстинкты» там употребляют слово «драйв». Поэтому если вы где-то в какой-то книжке натыкаетесь на слово «драйв», вы не пугаетесь, вы знаете, что это слово просто означает инстинкт. Такую вот биологическую энергию. И Фрейд умозаключил, что вот эта вот биологическая энергия, она имеет такой вот глобально-сексуальный характер. То есть вот эта вот движущая сила, которая есть внутри человека, это сексуальная энергия. Он назвал ее словом либидо. Это была такая революционная мысль, которая сильно оскорбила общественность. И долгое время все очень оскорблялись и всяко Фрейда поносили за это, потому что, ну, это было нехорошо с его стороны предположить, что всякая энергия является сексуальной. Это плохо. он предположил, что человеческая психика имеет несколько другое устройство, нежели всегда предполагалось. Всегда предполагалось, что, до Фрейда, что человек – существо сознательное, рациональное. И человеческие побуждения имеют сознательный и рациональный характер. Конечно, были люди, которые в этом сомневались и до него. Но именно Фрейд первым предположил, что на самом деле сознательного в человеческой психике очень немного. Что сознание вообще напоминает верхушку айсберга, которая видна над водой. И что большая часть психической жизни происходит без осознания. И он разделил психическую жизнь, вполне условно, на три части. Есть сознательная часть, есть предсознательная часть. Сознание – это то, что мы осознаем прямо сейчас. Вот прямо сейчас каждый из нас осознает, обстановку, какие-то телесные ощущения. Вы меня слушаете, я говорю. Я осознаю, что я собираюсь сказать в ближайшее время. Да? Есть предсознательное. Это то, что может быть осознано через какое-то время. Или просто доступно осознанию. Например, если мы попытаемся вспомнить, что мы ели вчера, да, то наверняка мы это вспомним. Некоторым придется прикладывать усилия. А некоторые так вспомнят, что они вчера ели. То, что содержится в сознании актуально, с легкостью необыкновенной снова перестает осознаваться, как только оно перестает быть актуальным. То есть вот есть какие-то потребности, да? Если эта потребность удовлетворена, то она перестает осознаваться и снова уходит куда-то в бессознательное. И есть глубинное бессознательное, содержимое которого не может быть осознано без специальных усилий. Или не может быть осознано никогда. Тем не менее, это содержание бессознательного, оно оказывает серьезное влияние на нашу повседневную жизнь. Это так называемая топографическая модель. Вот сознание, предсознательное и бессознательное. И дальше есть представление о некоторой структуре человеческой личности. Это структурная модель. Фрейд предположил, что бессознательном там содержатся темные биологические инстинкты. В частности, это самое либидо, энергия сексуальности. И назвал это словом «ид», «оно». Кроме того, в человеке есть сознательная часть, которую он назвал «я» или «эго». И это та часть, которая занята приспособлением к повседневной жизни. Это та часть, которая принимает какие-то решения, приспосабливается к обстановке, совершает какие-то подвиги актуальные. Это та часть, которая осознает и действует. И есть такая часть, которую Фрейд назвал суперэго или сверхя, которая содержит моральные нормы и всякие разные жизненные правила. И это, в общем, неплохая такая объяснительная конструкция, которая, объясняет нам мотивацию человеческого поведения. Вот человеческое поведение, оно мотивировано из глубины биологическими инстинктами. То есть оно двигается вперед энергией ид. Но поскольку люди живут в социуме, то они должны подчиняться правилам, которые содержатся в суперэго. И поскольку ид подчиняется принципу удовольствия, который звучит как «я хочу все и прямо сейчас». И никак ид не связан моралью и не связан размышлениями о том, можно ли получить то, что хочет ид, сию секунду. Вот принцип удовольствия, он ничего такого не предусматривает. А эго подчиняется принципу реальности. Оно, бедное, все время находится между двух огней. Между буйным ид, которое все хочет одновременно, невзирая на противоречия между этими желаниями. И невзирая на то, можно это или нельзя. И вынуждено подчиняться суперэго, которое говорит, ну-ну-ну, это плохо, или этого нельзя, или это должно быть сделано так и не иначе. И, в общем, от этого нервное эго бывает охвачено тревогой. Такая вот замечательная конструкция. Рождается ребенок без эго и без суперэго. Вы понимаете. Рождается он с одними биологическими инстинктами, с одним буйным ид, которое всего хочет, но еще не очень понимает, чего именно. И поскольку ребенок, человеческий ребенок, рождается абсолютно беспомощным, то он очень сильно зависит от людей, которые за ним ухаживают. От матери, которая его кормит, переодевает, моет, укладывает спать и так далее. И в ходе взросления ребенок, который сначала не отделяет себя от матери и вообще не отделяет себя от мира, и испытывает исключительно чувство удовлетворения и неудовлетворения, а также, как предполагается, ужас и потрясающую тревогу, и вследствие этого непрестанную какую-то такую черную агрессию. Вот правда. Если кто-нибудь читал Мелани Кляйн, то вот меня Мелани Кляйн, например, потрясла тем, какими страшными она описывает младенцев. Она описывает младенцев как существа, непрерывно испытывающими уничтожающую аннигиляционную агрессию и стремящимися пожрать мать и уничтожить ее путем пожирания. Это какие-то очень страшные младенцы. Мне всегда было интересно, где она таких младенцев видела. Нет, потому что младенцы, они, конечно, кричат время от времени. И очень сердятся, если их вовремя не кормить. Или если, например, они мокрые, и попа холодная от этого. Но, в общем и целом, мне младенцы как раз кажутся больше существами, которые с людьми заигрывают. Они все время вам улыбаются, сопят на вас, машут руками и ногами. И явно, на мой взгляд, пытаются вам понравиться. Во всяком случае, знакомые мне младенцы в основном пытались мне понравиться. Хотя, если их не кормить, они, конечно, впадают в бешенство. Они впадают в ярость страшную, ужасную. А если кормить, то они еще начинают сразу после этого улыбаться, если не засыпают. И существа, они, на мой взгляд, очень дружелюбные. И, на мой взгляд, вот это как раз биологически оправданное состояние. Вот дружелюбие младенцев. Потому что, ну, люди как-то, ну, хорошо относятся к дружелюбным младенцам. Они их гораздо более охотно берут на руки, кормят. Я полагаю, что это вот способствует выживанию. Поэтому про агрессивных младенцев я не очень понимаю. Но психоаналитики описывают это именно так. Вот так они описывают. Младенцы, они очень агрессивные, яростные и какие-то такие со стремлением уничтожить мать. Вот не знаю почему так, но вот так. Не верю в это. Ну, в общем, так они это описывают. Дальше в ходе взросления ребенок научается отделять себя от матери. И, соответственно, научается себя осознавать. У него начинает формироваться эго. Ребенок исследует себя, он исследует окружающий мир, исследует границы между собой и миром. И у него формируется эго. Впоследствии формируется суперэго из взаимодействия сначала с родителями, а потом с какими-то другими авторитетными фигурами в его жизни. Это люди, которые привносят в его жизнь нормы, правила, оценки и так далее. Как это все действует. Так, что-то я, граждане, потерялась. Мне надо посмотреть, чтобы я порядок правильно вам рассказывала. А, вот. Хорошо. Любой инстинкт, написанный здесь, имеет четыре характеристики. Источник, цель, объект и стимул. Источник, цель, объект и стимул. Источником инстинкта является биологическая потребность, состояние организма или потребность. И источники инстинктов описывает нейрофизиология. Это голод или жажда. Четкого определения инстинкта смерти, до которого я еще не добралась, Фрейд не дал. Значит, как это все хозяйство устроено? Фрейд предположил, что напряжение биологической потребности вызывает страдания, вызывает неприятные переживания, тревогу и напряжение, которое переживается как неприятное. И целью инстинкта является разрядка напряжения. То есть вот, будучи человеком естественно научно устроенным, он полагал, что всякое напряжение должно быть разряжено, и всякий организм стремится к гомеостазу, то есть к устойчивому состоянию на максимально низком уровне напряжения, вот на минимальном уровне напряжения, возможном для этого организма. То есть вот любое повышение напряжения, любое скопление энергии, оно переживается как неприятное, и вот эта вот энергия, она должна быть разряжена. И целью любого напряжения является разрядка, которая переживается как состояние приятное. Объектом инстинкта является другой человек или предмет в окружающей среде или часть организма самого индивида, на которую направлена эта энергия. Значит, такой объект называется положительно котектированным.
Красиво.
Ему приписан некоторый катексис, то есть положительная заряженность. А предметы или объекты, которых следует избегать, они называются отрицательно катектированными. Или про них сказано, что к ним имеется антикатексис. Не понимаю, почему, но здесь написано. Астиму представляет собой количество энергии, которое требуется для удовлетворения инстинкта. И это количество энергии может быть оценено косвенным образом через наблюдение количества и видов препятствий, которые человек преодолевает на пути к овладению объектом. В общем, ужас. Значит, биологические инстинкты или драйвы, они привязаны в организме к разным местам, в разное время человеческой жизни. То есть вот по мере человеческого развития разрядка психосексуальной энергии происходит в разных отделах организма. И сначала сексуальная энергия, она, граждане, направлена на рот. И разрядка психосексуальной энергии происходит через рот. В результате сосания, кусания, глотания и жевания. И это вообще, конечно, отчасти описывает реальность. Но, на мой взгляд, сильно отчасти. Потому что, для меня беспомощный младенец все-таки существо асексуальное. И его биологические потребности, такие как голод и жажда, которые при удовлетворении доставляют младенцу удовольствие, я, в принципе, не могу воспринимать как сексуальные. И то, что все удовольствие оргиастического характера, оно сосредоточено вокруг рта. Вообще все возможности младенца, они, правда, сосредоточены только во рту. Потому что новорожденный, он не владеет ни ручками, ни ножками. И он лишен какой бы то ни было возможности исследовать окружающий мир иначе, чем ртом. Вот единственный созревший орган у новорожденного – это рот. И совершенно естественно, что знакомство с миром у ребенка происходит через рот. Он может сосать, он может пробовать языком и определять вкус, температуру, фактуру. Он, правда, исследует мир ртом, потому что у него нет никаких других возможностей. Через некоторое время, в районе примерно месяцев трех, в этот рот попадают руки, мы помним, да? Из всякой пеленки выкорябывается рука и попадает прямо в рот. Потом из-под пеленки выкорябывается вторая рука и тоже лезет в рот, выталкивая оттуда предыдущую. Предыдущая тоже лезет в рот, и там развязывается война за то, какая из них будет во рту. Если эти руки изо рта достать и запеленать их потуже, это ничему не помогает. Потому что через некоторое время руки все равно вылезают из пеленки и попадают в рот. Что происходит? на самом деле происходит присвоение этих рук себе. Они становятся моими руками. Вот эти вот предметы, которые попали в рот, они имеют температуру, вкус, форму. И с них, между прочим, тоже идут какие-то ощущения. То есть, когда я начинаю сосать эти руки, то они чувствуют это. И, в общем, происходит понимание того, что это вот мои руки. Это вот часть меня. Еще через какое-то время эти руки становятся способны удерживать предметы. Нет, ну сначала они не удерживают предмет. Сначала они хаотически машут эти руки, попадая по висящим или лежащим предметам. И к 5 месяцам эти руки уже способны подгребать к себе разнообразные предметы. Не-не-не, это еще не ноги. Ноги это чуть позже. Это вот они подгребают, что-то хватают. Потом, через некоторое время, да, обнаруживаются ноги, да, которые тоже попадают в рот. Потому что их же надо каким-то образом исследовать. Что это такое? А нам уже понятно, да, что рот – это самый развитой такой орган чувств в этот момент, который понимает про весь этот мир больше, чем все остальные. Уши и глаза, например. Уши и глаза, они, конечно, видят и слышат, но не очень понимают. Хотя, конечно, через какое-то время они там мать уже определяют, и матери они улыбаются шире, чем всяким другим членам семьи. А некоторым они вообще бывают такие недоверчивые, которые с 5 месяцев никому, кроме матери, не улыбаются. Там ходят тут разные такие. Научаются различать, где тут родные люди, а где звери всякие. Да, а с 8 месяцев они, между прочим, все очень плохо относятся к посторонним. Да. Вот до 8 месяцев, например, улыбался медсестре, которая домой приходит. А с 8 месяцев смотрит на нее подозрительно и орет, как резанный. Зато радуется, когда папа вечером с работы приходит. Папе так радуется прям. Папа пришел. Всем видно, папа пришел. Да, то есть, вот про эрогенные зоны, на которых фиксирована либидинозная энергия, это, конечно, круто. И психоаналитики думают именно так. Но мне так думать не удается. Я вот больше склонна думать про то, что вот это как бы овладение навыками, а не так силой инстинктов. Но поскольку я сейчас рассказываю про Фрейда, то, значит, следующим у нас местом, следующей эрогенной зоной, на которой в процессе развития фиксируется либидинозная энергия, является анус. То есть, и это понятно, граждане, потому что вот в районе 1,5-2 лет детей начинают приучать к горшку, потому что созревают соответствующие физиологические механизмы. Ну, то есть, до этого, конечно, можно приучать ребенка к горшку изо всех сил. Но, в общем, это не всегда бывает эффективно. Потому что даже самый хорошо приученный к горшку человек все-таки до 2,5 лет не без того, чтобы время от времени уписился. Или даже укакался. Бывают такие несчастья. Но вот во времена Фрейда как раз наступил такой момент, когда все узнали про такую штуку, как гигиена. Вот до этого как-то про гигиену мало что было людям известно. И, скажем, в 18 веке все слои общества тихо, мирно ходили вшивые и грязные. мылись редко, потому что это было очень неполезно для здоровья. И, в общем, шами тоже были покрыты совершенно естественным образом. Не было в этом ничего такого особенного. Да, не было в этом ничего такого особенного. Вот, например, в антикварных магазинах продаются вышивовки. Вот такие, вот идет дама на бал, и на груди, на цепочке у нее вышиловка висит. Это такой флакончик, в котором немножко цыплячьей крови, чтобы вошки туда сбегались бы. А во времена короля солнца, Людовика XIV, когда парики были невыразимой вышины, ну и там дальше вот пока не парики носили, а вот некоторые уже зачесались, там вошек было немыслимо. И кавалер, он даме мог оказать любезность, у них палочки специальные были, почесать ей в голове, если там вошки бегали.
Ну, чтоб,
ну приятно ездить. А вот где-то во второй половине 19 века идеи гигиены, они как-то так стали народу очевидны, люди мыться стали, и стали они всяко-разно за гигиеной следить. Не во всех странах и не везде одинаково. Это правда. Потому что еще, например, в начале 20 века, это, граждане, сведения из достоверных источников. Вот попала мне в руки книга Бенуа «Воспоминания». Это вот Бенуа, это было такое российское семейство, очень многочисленное. Вот Александр Бенуа, это такой художник, у него было много братьев, среди них тоже были художники. Вот он был художник и литератор. И женился он где-то вот на рубеже веку, вот 19-20. И первая дочь родилась у них в России. И за ней ухаживали российские няньки. И, в общем, обращались с ней так, как было принято на Руси. То есть ребенок мокрый, пеленок там это много было, были свивальники, и мокрую грязную пеленку немедленно меняли. Детей купали, и вообще как-то вот за ними всяко-разно ухаживали. И, в общем, это было такое привычное для него действие. А потом он уехал в Париж, что-то он там делал, его, по-моему, пригласили оформлять какие-то театральные постановки, как бы недягилевские вечера, ну что-то такое. В общем, и вторая дочь родилась в Париже. И российской няньки у них с собой не было. И пришлось им взять французскую няньку. И внезапно выяснилось, что французская нянька не понимает, зачем такое количество пеленок у них. Потому что с точки зрения французской няньки ребенка пеленают 2 раза в день, утром и вечером. Причем, если когда ребенка пеленают, он пеленку испачкал, то этот гражданин никого не колышет. Его прямо в эту грязную пеленку и заворачивают. Они очень разнервничались и стали думать о том, что ребенок же там сгниет в этих пеленках. Это же как вредно для здоровья. Там же будут опрелости и всякие страсти. Выяснилось ничего подобного. Дети привыкают ко всему, и к этому тоже. То есть, пишет он, лежит ребенок в таком мокром, теплом компрессе. Это, граждане, Париж, начало 20 века. Это вот я вам рассказываю, чего у него в воспоминаниях написано. Я верю, что он писал правду. Потому что написано это так, ну, по-бытовому. Ну, типа, вот так жизнь устроена. Ну, как-то вот, я не думаю, что он прибирал. Ну, так вот. Да. Вот, скажем, не помню, где я вычитала, что английских детей, маленьких грудничков, их долгое время держали запеленутыми и подвешенными над тазиком.
Это вообще садизм какой-то.
Нет, это ну, как он так вот запеленут и подвешен над тазиком туда стеклянным.
А брали этих детей?
Нет, ну конечно, когда кормили, так брали. Когда кормили, так брали. Но, видимо, вообще граждане. Масса культур, сумка пеленала детей, и в руки их брали, только чтобы покормить. Некоторых кормили не от пеленого, а от дощечки. Просто кормили. В дощечке дырочка такая, чтобы туда все стекало. То есть, вот вы должны понимать, что на самом деле идеи приучения к чистоте, которые описаны у Фрейда, это очень специфические для времени и места идеи. Это именно в его времена, в Германии и Австрии, народ охватила любовь к чистоте и к приучению младенцев к гигиене. И детей начинали высаживать на горшок и требовать от них регулярного опорожнения кишечника в установленное по часам время. То есть вот именно тогда появилась идея режима дня, кормления по часам, сна по часам. Ну, вообще, человечество, оно довольно вменяемое. И люди вообще на протяжении многих тысяч лет догадывались, что дети, в общем, едят нерегулярно, спят нерегулярно. Да, и их, в общем, кормили по требованию, спать они укладывались, когда хотели. Ну, в общем, как-то человечество подстраивалось под детей и, в общем, не очень обременяло себя идеями гигиены. Но вот в конце 19 века внезапно воцарилась идея правильности, регулярности и гигиены. И, граждане, если ребенок в 7:30 утра перед завтраком долго и безуспешно сидел в горшке и не кашлял, то это вообще был вполне подходящий повод для того, чтобы поставить ему клизму. Никогда не назначалось такого количества клизмы, как в те времена, маленьким детям. Потому что ребенок должен, вот как бы, у докторов была масса разнообразных предрассудков. Вот, например, капать надо было перед завтраком. Почему перед завтраком? Не могу я вам сказать. Но доктора полагали, что перед завтраком. Поэтому ребенок должен был перед завтраком выдать продукт. У всех сделались лица такие печальные.
Во-первых, перед завтраком логично с точки зрения гигиены. Потому что он начнет завтракать,
ну, может быть.
Поэтому, наверное, решили сделать.
Не знаю, ну, может быть, с точки зрения гигиены. В общем, делать
все. С точки зрения физиологии вообще нелогично.
Нелогично. Но вот...
Ну, собак логично. Сначала на улицу выбили по нужде. Нужно покормить.
Ну, да не, ну так он терпел, видимо, с прошлой беды.
Ну, дело темное. Во всяком случае, вот детей приучали к порядку и гигиене. Их приучали к горшку, граждане, исключительно сурово.
Да.
И вот сексуальная энергия, предполагалось, она в этот момент фиксируется в анусе.
Конечно.
И это вот выделение фекалий или удержание фекалий, оно вызывает какую-то такую разрядку оргазмического толка. И вокруг этого может быть построено много всего разного психологического. При этом, правда, значит, вот, значит, Фрейд, он рассматривал две стратегии воспитания. Попустительскую и фрустрирующую. Вот фрустрирующая – это когда ребенок чего-то недополучает. Вот когда его там слишком рано отняли от друзей, когда его слишком жестко приучают к горшку. И попустительская – когда вот его кормят грудью до армии, когда его не приучают к горшку совсем. И это с точки зрения Фрейда имеет совершенно разное значение для формирования человеческой личности, Потому что тогда неправильно происходит разрядка сексуальной энергии в соответствующей эротической, эрогенной зоне.
В каком случае неправильно?
И в том, и в другом. И в том, и в другом случае разрядка сексуального напряжения в эрогенной зоне происходит неправильно. Если попустительский, если фрустрирующий, и формируется специфический тип характера. Граждане, я согласна. Есть время ребенку возмущаться. Например, есть его каждое утро, в 7 утра, высаживать на горшок и ждать продукты часами, и не кормить его и так далее, безусловно, образуется очень упрямый, упорный, мелочный характер. Потому что что демонстрируют ребенку родители в этот момент? Какой они ему пример подают? Мелочности, упрямства, немотивированного и общей вредности характера. А дети, они же существа восприимчивые. Ими, вот с ними как обращаешься, они тебе все это потом возвращают. Так, перерыв.